Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия, прежде чем мы начнем погружаться в Его глубины и изучать свое наследие в Боге, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих, слова, обращенные к ученикам перед тем, как Иисус вознесся на небо. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, будем помнить, что исполнение всего написанного во времени в отношении Сына Божьего, а следовательно и нас, если мы являемся органической причастностью тела Христова, является первостепенной целью Бога, достижение которой предусматривает ежедневное и совместное сотрудничество Бога и человека, что, разумеется, подчеркивает установленный Богом закон, что именно от выбора и решения человека будет зависеть, насколько он позволит Богу благотворить ему. И для такого совместного сотрудничества с Богом необходима молитва веры, без которой мы не сможем угодить Богу. А молитвой веры имеет право называться только та молитва, которая может отвечать требованиям времени и требованиям устава, означенного и сокрытого Богом в Писании. Ну, а чтобы творить такую молитву согласно требованиям времени и устава, необходимо обладать мудростью свыше, которой наделяются исключительно только те святые, которые обладают достоинством учеников Господа. Так как, исходя из Писания, только своим ученикам через искусство молитвы Бог открывает тайну своих намерений и тайну своей божественной сути, которую Он заключил в знамениях времен и в установленных им уставах. Именно одну из таких молитв Давида, отвечающую требованиям времени и устава, обращенную им в молебный псалом, мы по милости Бога как раз и обратили в предмет нашего исследования. Она записана в 143-м псалме. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». В Писании как молитвы Давида, так и других авторов представлены как богодухновенное творчество. И запечатлены они с одной целью, как послание и как эталон для подражания всем тем, кто имеет наследовать спасение. А посему под приходом Давида к власти над своим народом мы в первую очередь будем рассматривать наш приход к власти над своим собственным плотским естеством. И в данной части имеющегося молитвенного шедевра Святой Дух обозначил через Давида те сферы сотрудничества с Богом и те точки соприкосновения с Ним, благодаря которым Бог будет приводить к власти нас над нашим предназначением. И эти сферы или эти точки соприкосновения с Богом выражаются в возможностях Бога, сокрытых в Его именах, сработая с которыми Давид в данной молитвенной песне выразил, кем для него является Бог, а следовательно и для нас, или же что сделал для него Бог, чтобы он мог прийти к власти над своим предназначением, а мы могли прийти к власти над своими желаниями плоти. Или же каким образом со своей стороны дать Богу возможность сработать с Его именами. И в данной молитвенной песне соработа Давида с возможностями Бога выражена в 10 именах Бога. Это Господь твердыня моя, Господь научающий руки мои битве, Господь научающий персты мои брани, Господь милость моя, Господь ограждение мое, Господь прибежище мое, Господь избавитель мой, Господь щит мой, Господь упование мое, Господь подчиняет мне. Итак, мы с вами, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже коснулись первых 7 имен и связанных с этими именами возможностей и остановились на рассматривании 8-го. Это выбор и решение Давида дать Богу возможность быть его щитом в исполнении своего предназначения. Мы знаем, что после своего грехопадения человек всегда и во все времена нуждался в защите Бога. Но в последние дни, когда вся преисподняя и все враждебное нам поднебесье активизируется и задействует против нас весь арсенал амбиций плотской натуры человека, роль этой защиты станет для нас вопросом жизни и смерти, и уже стала. Поэтому слово «щит» в отношениях Бога с человеком в Писании употребляется как «защитник» и как «живая защита», которая возводится Писанием в ранг и достоинство воинского оснащения. Ефесянам 6:16. «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Согласно Писанию, назначение или цель такого щита призваны Богом защищать нас от различного рода врагов в лице различного рода проклятий, произведенных грехом. Во-первых, это защита от гнева Божьего. Во-вторых, это защита от обольщения лукавого. В-третьих, это защита от злого и клеветнического языка. В-четвертых, это защита от греховной или же суетной жизни, переданной нам от отцов. В-пятых, это защита от проклятия болезней. В-шестых, это защита от проклятия нищеты. И в-седьмых, это защита от проклятия преждевременной смерти. Исходя из этого, все деяния Бога, связанные с защитой человека от имеющихся проклятий, являются щитом Божиим и призваны производиться Богом в соработе с человеком, в которой Писанием четко очерчены и обусловлены роли Бога и роли человека, в которых Бог служит для нас щитом только в роли нашего помощника, в то время как наша роль выражается в принятии правильных решений при исполнении Его воли. Псалом 117:7. «Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих». На иврите слово «помощник», как мы уже знаем, в данном месте Писания имеет тот же смысл, которая заключена в роли Евы, как помощницы Адама, а именно «стоять за него», стоять вместе с Ним, стоять против Него. Несмотря на то, что Иисус является главою церкви, Он, тем не менее, в своих с ней взаимоотношениях берет на себя роль помощника, а на нее, то есть на нас, возлагает роль принимать решения, которые Он будет помогать нам или церкви реализовывать и будет стоять как за нее, так и вместе с ней в реализации этих решений. При одном, конечно, условии – что если эти решения будут совпадать с Его интересами, выраженными волей Его Небесного Отца. Но если же наши решения не будут соответствовать воле Небесного Отца, то Иисус, как наш помощник, обратится против нас. Мы уже коснулись четырех результатов, по которым следует судить, что мы действительно сработаем защитой Бога. Это способность исполняться Святым Духом. Человек, исполняющийся Святым Духом, уже вот это исполнение является щитом от всех видов проклятий. Способность уповать на Бога – это тоже щит от всевозможных проклятий. Способность радоваться в Боге и Богом – это тоже щит. Способность творить правду и освящаться – это тоже щит. И мы обратились к рассматриванию результата пятого – это способность ходить в непорочности. Псалом 83, стих 12. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ». Мы уже обратили внимание на то, как свет солнца сам по себе является убийцей, и только благодаря щиту атмосферы, которая преломляет солнечные лучи смерти в лучи жизни, мы имеем в наличии такое многообразие жизни. Так и хождение в непорочности, обретаемой на условиях Бога, означенных в Писании, становится щитом, преломляющим, палящий гнев Бога в Его благоволение и исходящее от этого благоволения славы. В силу этого у нас появилась необходимость более детально рассмотреть, во-первых, происхождение и характеристики непорочности, во-вторых, назначение непорочности, в-третьих, цена или плата за обретение непорочности как Божьего щита, и в-четвертых, рассмотреть результаты непорочности, то есть какие результаты последуют, если мы будем обладать щитом непорочности. Следует сразу отметить, непорочность не может называться и находиться вне непорочного, потому что непорочность – это внутреннее состояние, исходящее из непорочной совести. Мы уже частично рассмотрели некоторые критерии непорочности как составляющие черты характера непорочного, и я вкратце напомню, в чем они заключаются, и мы пойдем дальше. В Писании слово «непорочность», согласно словарю Стронга, во всех случаях обладает следующими смысловыми оттенками: совершенство, полнота, цельность, страх Господен, благоговение пред Богом, праведность, верность. Из состава данных смысловых оттенков следует, что достоинство непорочности заключается в такой праведности и верности, которые являются свидетельством отсутствия угрызения совести перед законодательством Бога. Евреям 9:13-14. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мне паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Таким образом, основным критерием непорочности является истина, заключенная в искупительной крови креста Христова. Однако, чтобы определить, какие составляющие непорочности заключены в искупительной крови креста Христова, нам необходимо было рассмотреть, что Писание называет пороком. Потому что само по себе чистое животное, будь то овца, коза или телец, при наличии на нем порока не может приноситься на жертвенники Господнем и обретать благоволение Бога или служить щитом от смертоносных лучей Его палящего гнева. Чтобы в Второзаконии 17:1 говорится, приобрести благоволение от Бога жертва должна быть без порока мужского пола, из крупного скота, из овец и из коз. Не приноси в жертву Господу Богу твоему вола или овцы, на которой будет порок, или что-нибудь худое, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. Разумеется, что под животными, имеющими на себе порок, подразумеваются определенные люди, святые люди и их молитвы, которых Писание называет нечестивыми. Притча 15:8. «Жертва нечестивых мерзость пред Господом». То есть они молятся, они приносят жертву. А атеисты, мирские люди, как кто-то думает, что это по отношению к ним, они не молятся, они Богу жертву не приносят, они не знают, как это делать. Здесь говорится по отношению людей, которые приносят жертву. И здесь говорится о молитве праведных, то есть непорочных, благоугодно Ему. А посему нечестивые люди – это на самом деле вол, овца или коза, но только паршивые, с коростами, с несоразмерными членами или уродливые, в силу того, что их совесть сгорела, и они потерпели кораблекрушение в вере. Разумеется, что когда человек с нечистой в очах Бога совестью начинает молиться, то его молитва рассматривается Богом просто как мерзость и вызывает его палящий гнев. Левитам 22:17-25. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым». Я вновь делаю на этом ударение, что Бог, когда обращается, чтобы показать, кто такие нечестивые или кто такие люди, которые приносят порочную жертву или имеют на себе порок, Он начинает с Аарона, Он начинает с людей, которые стоят во главе. И говорит и к сынам его, и всем сынам Израилевым также. Поэтому все то, что я проповедую, в первую очередь относится ко мне, а потом уже и к вам. «И скажи им, чтобы приобрести благоволение от Бога, жертва должна быть без порока. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого. Таких не приносите Господу и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими, животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, оторваны или вырезаны, не приносите Господу, потому что на них повреждение, порок на них, не приобретут они вам благоволение». Учитывая, что каков молитвенник, такова и молитва, то из данного постановления можно определить, кем непорочный человек не является, или каких черт характера непорочный человек не может иметь уже только по определению. Это слепота, поврежденность, уродливость, больное, коростовое, паршивое, с несоразмерными членами и с поврежденными ятрами. И вкратце давайте вспомним. Слепые – это люди, пытающиеся разрешить разумными возможностями своей головы то Слово Божие, которое надлежит разрешать разумными возможностями своего сердца. 2 Петра 1:19-21. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово». Речь идет о Слове Божием. «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании, то есть никакого слова в Писании, никакой фразы нельзя разрешить самому собою, речь идет головными знаниями. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Поэтому человек непорочный, он разрешает эти места Священного Писания своим сердцем, а не своей головой. А для того, чтобы разрешать своим сердцем, нужно иметь единое сердце. То есть у нас могут у всех быть разные головы, но сердце будет единое. И сердцем нужно постигать. Далее, во-вторых, поврежденность выражается в уклонении своего ума и своей позиции от простоты во Христе. 2 Коринфянам 11:3. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». То есть, каким образом змею удалось прельстить Еву, он ее хитростью обманул. Он обманул ее, и путем обмана он показал ей, что Бог обманщик, что Бог недобрые намерения питает к ним. И поэтому вы это увидите, когда вы вкусите этого плода. Сегодня ничего не изменилось. Дьявол точно таким же образом смущает людей и говорит, что вы просто неправильно смотрите. Не все там так чисто, как вы думаете. Вот если мы вам расскажем, вот тогда вы узнаете и так далее. Это вот приблизительно то же. И Павел говорит, я боюсь, что тогда ваши умы повредятся. И поврежденный человек – это уже нечестивый человек. На нем порок. И это уже мерзость пред Богом. В-третьих, уродливость выражается в отсутствии мира Божьего в своем сердце, в лице Святого Духа, потому что мир Божий в сердце человека – это не абстрактная вещь, его может представлять только личность Святого Духа. До тех пор, пока там у вас будет мир, который никто не может нарушить, но как только Дух Святой покинет ваше сердце, у вас там не будет мира. Если человек, не имея в себе Святого Духа, мы не имеем в виду говорение на языках, потому что это разные вещи. Вот. Начнет приносить Богу свою молитву, то, разумеется, его молитва будет мерзостью пред Богом. Исаия 57:20. «А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь». Обратите внимание, когда сердце человека неспокойно, он ищет виновника своего нарушенного покоя. И, разумеется, этим виновником никогда не является сам человек. То есть нечестивый не видит в себе вину, он видит, что это кто-то виноват, другой. Заметьте, если у вас мир Божий, при любых обстоятельствах он сохранится. Вы можете взять чистый стакан воды, взять ложку и мешать сколько угодно, но там ничего не будет, вода будет чистой. Но если вода чистая, а на дне есть осадок, то как только вы помешаете, осадок весь взболтнется, и вся вода помутнеет. Вот то же происходит с нечестивыми людьми. И они, видя вот этот осадок, говорят, это вы виноваты, это не я. Это, то есть всегда человек ищет, чтобы обвинить кого-то. Поэтому Писание говорит, что это уродливость. Такую жертву невозможно приносить. Молитва такого человека не может восприниматься. В-четвертых, больной выражается в сердце, не могущем прощать обиды, а следовательно, не признающим в Боге Верховного Судью. Матфея 6:15. «Если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». То есть, достаточно четко, определенно, и это не единственное место. В-пятых, короста выражается в задействии такого формата суждения, которым преисполнены суждения нечестивых. То есть, когда человек, используя для того, чтобы свою оценку какую-то дать, он использует метод нечестивых. То есть, таким образом он тоже не может приносить свою молитву. Иуды, послание, 1 глава, 4 стих. «Ибо вкрались некоторые люди», речь идет в церковь, или находятся в церкви, «и издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Представьте себе, когда люди верят в демократическую форму правления в церкви, они таким образом отвергают единого владыку, Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Они хотят управлять все вместе, либо хотят управлять пастором. Вот. Таким образом они отвергают, и написано, благодать обращается в распутство. Они начинают судить, что пастор должен делать, а чего он не должен делать. Это печально. И этот порок сегодня разъедает буквально все тело Христово, потому что подобные нечестивые находятся во всех церквах и просто отравляют жизнь пасторам, самим себе и всему окружению. В-шестых, паршивость выражается во лжи, в открытой лжи, в превращении истины, когда истина превращается, в предположениях, наговорах и критике. Псалом 10:2. «Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем». И еще одно место, Иеремия 5:26. «Ибо между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей». То есть, повторяю, это происходило всегда и повсеместно, но в последнее время это станет, то есть, тотальным. Это будет настоящая война, когда сатана буквально охватит всю церковь для того, чтобы увлечь ее. Ну и восьмое, поврежденные ятра – это выражение неверия или отсутствие семени веры в сердце, когда нету семени веры в сердце человека. Марка 7:6. Иисус сказал в ответ фарисеям и книжникам: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». То есть человек, не обладающий верою сердца, но исповедующий. То есть, когда это слово не помещено туда, а он его исповедует для того, что вот я верю, здесь написано, это мое, я беру верою. Но у него там ничего нет. И он ничего для этого не сделал. И он не знает, что такое вера. Он не знает, как это делать. Он находится в противлении, в суждениях каких-то. И тем не менее, любит обетование Божие. Он не любит заповеди Божии. Он любит обетование. То есть, ну, благословение. Заповеди, они налагают ответственность, пусть их исполнит кто-то другой. А мы ищем обетование и хватаем их и говорим: вот я верю, это мое. Бог говорит: я начну выполнять обетование, даже если там ничего не будет. Просто если ты будешь исполнять мои заповеди. Вы помните, когда Христос пришел в Ефезду, и он нашел там одного человека, который 38 лет лежал. Он подошел к нему и говорит: прощаются тебе грехи твои. Возьми постель твою и иди в дом твой. Это говорит о том, что этот человек покаялся, и отец его послал: сын, иди, у меня там есть один человек, с которым я уже 38 лет веду борьбу, и он никак не хочет каяться. Потому что грехи прощаются только людям, которые каются. Сын пришел туда, подошел к нему, нашел его. Отец ему указал, кто этот человек. Он подходит к нему и говорит: хочешь ли быть здоров? Он говорит: кто ж не хочет, господин мой, но не имею человека, кто бы меня к этой воде, когда ангел ее возмущает. Как только вода возмутится, прежде чем я прихожу, уже кто-то до меня туда вошел, и все. Он ему говорит: возьми постель твою и иди в дом твой. Поэтому, когда вот есть покаяние, то и не нужно хвататься за обетование исцеления. Если твоя болезнь является результатом греха, тебе просто нужно исполнить заповедь Божью, покаяться в грехах, оставить грех, и болезнь тебя тоже оставит, если, конечно, она результат твоего собственного греха. Но теперь давайте перейдем к второму вопросу. Какое назначение призвано выполнять непорочность как Божий щит в отношениях с Богом? Во-первых, назначение непорочности как щита призвано участвовать во взаимоотношениях с Богом. Именно этот щит дан для того, чтобы мы имели правильные взаимоотношения с Богом. Не будет щита непорочности, мы не сможем с Богом иметь общение. Псалом 106:6. «Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне». Представьте себе, эти слова говорил Давид, но практически эти слова адресуются Богу. Давид представлял Христа как царь, и это будем говорить отношение к Богу, глаза Бога на верных земли, чтобы они пребывали при Нем, при Боге. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Вы думаете, многие люди, которые служат Богу и с пороком, Бог же не принимает их, для Него это мерзость. Он просто не... Но они успокаивают себя, они служат, они жертвуют, они проповедуют, они поют и так далее. Но если мы перечислили, вот эти пороки у человека есть, и он их не видит, и он с ними не борется. Как только вы видите порок и боретесь с ним, как только вы его видите, боретесь, Бог перестает его видеть. Потому что если совесть наша осуждает нас, Бог не будет нас осуждать. Если Давид говорит: «Согрешил я пред Господом», то Господь ему сразу говорит через пророка: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». То есть Бог сразу объявляет чистым. Если прокаженный приходит к священнику, и у него нет ни одного места, где бы было здоровое тело, все в проказе, он не оправдывается ни в чем. «Ты знаешь, это я так сделал, это у меня так получилось, я этого не хотел». Он просто приходит, ни в чем не оправдываясь, говорит: вот таков, как есть, как мы поем, таков, как есть, прихожу. Господи, мне не в чем оправдываться. И тогда, говорит, объяви его чистым. Поэтому здесь всегда есть выход из этого. Поэтому человек, не хранящий верности в отношениях с Богом, не может претендовать на непорочность. Во-вторых, назначение непорочности как щита призвано служить нашей надеждой на Бога. Псалом 24:21. «Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на тебя надеюсь». Человек, не имеющий надежды или не способный надеяться на Бога, далек от непорочности, так же, как небо далеко от земли. То есть человек, не имеющий надежды. Вы знаете, надежду, настоящую надежду, о которой поют, о которой говорят лозунги, люди только полагают, что не имеют. Я задам пару вопросов человеку и сразу определю, имеет он надежду или нет на Бога. Я ему скажу: ты праведный или неправедный? Ты святой, ты праведный человек? Потому что надеяться могут только праведные, надежда дается только праведным. Надежда – это все сокровище Бога. Бог переводит в надежду все личные счета, а вера потом оттуда должна брать. Если человек думает, что здесь есть, это все его, то он глубоко ошибается. Все только тогда, когда оно помещено в сердце. Если там сердца нет, а только здесь, это не твое. Твое – это то, что ты отсюда перенесешь в свое сердце. А для этого надо иметь доброе сердце, надо иметь чистую, здоровую совесть, и надо полностью исполнять заповеди Господни. И все это нужно делать в теле церкви, не осуждая ее, а нося ее тяготы, скорби и так далее, радоваться с ней и плакать с ней. Поэтому если человек говорит, что он не обладает еще той праведностью, но только стремится к ней, он не может претендовать на надежду. Поэтому и у него верности нет, он не доверяет Богу. Человек, доверяющий Богу, он доверяет, принимает непорочность, то есть оправдание, и тогда на него сразу ложится, потому что небеса обещаны, завещаны, это как наследие для непорочных. В-третьих, назначение непорочности как щита призвано служить руководством от погибели. Притчи 11:3. «Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их». Человек непрямодушный не способен будет руководиться непорочностью. Это просто вот такой факт. Притча 10:9 говорится: «Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает пути свои, тот будет наказан». То есть, чтобы избежать погибели, а погибель, то есть, она постоянно перед человеком раскрыта, она записана в его генетике. И эту генетику для того, чтобы убрать, необходима непорочность. Что такое непорочность? Это когда Бог стирает из твоих стволовых клеток информацию греховной жизни отцов. Иногда люди думают, что: «Господи, я отрекаюсь от суетной жизни отцов». Оп, и автоматически все это стерлось. Однако, если вы не принимаете оправдание, не знаете, как его принимать, не знаете, с чем его едят и как его подают, какую цену за него нужно платить, то навряд ли это только будет, как написано, устами своими приближаются ко мне, чтут меня, а сердце их далеко отстоит от меня. Поэтому для того, чтобы ходить, избегать погибели, необходимо обладать непорочностью в себе, быть прямым, а не лукавить, не обманывать. В-четвертых, назначение непорочности как щита призвано творить правду. То есть, если у нас есть непорочность, то есть вот этот щит непорочности, который преломляет Божий гнев в благоволение Божие, то мы будем творить правду. Откровение 22:11. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Человек, не могущий отличать правду от лжи, не может быть непорочным. Ведь многие святые пытаются быть непорочными, а по сути дела они не знают, что такое правда, а что такое ложь, что такое добро, а что такое зло. И часто называют добро злом, а зло добром. То есть я даю определение согласно Писанию. Добро – это то, что исходит от Бога. Зло – это то, что исходит от человека и от бесов. Каким бы оно прекрасным и красивым ни было от человеков, филантропия, то есть, ну, когда человек раздает имение свое, когда от него исходит. Вот помните в Писании, для того, чтобы очиститься человеку, надо было сбривать все волосы и мыть свое тело. То есть сбривать почему? Потому что все, что из тела от человека исходит, оскверняет его. Надо, чтобы это исходило от Бога. Поэтому, когда от человека исходит освящение, он начинает говорить, будем освящаться, братья и сестры, будем молиться. Особенно это опасно, когда это пастор делает, потому что он может вовлечь всю церковь в бедствие путем освящения, что он призывает ее к освящению. То есть, я имею в виду к неправильному освящению. Если освящение, как мы видим, это ежедневный, ежесекундный процесс, как наша кровь постоянно, ежесекундно очищает нас внутри, и если этот процесс обращается в какие-то определенные дни, а потом, значит, все, вот мы вот таким образом через какой-то энкаунтер, так говорится, освящаемся. Никакие энкаунтеры не освящают человека. Человек освящается ежедневно по Слову Божьему, нося в себе и постоянно освящение, это постоянное отделение от греха, а не какое-то такое импульсивное действие. Поэтому, когда человек не понимает этих вещей, он не отличает правды от лжи. Он думает, что вот он сделал, посвятил что-то. Надо всегда смотреть, руководит ли Бог, хочет ли этого Бог. Когда Давид захотел сделать исчисление, а это было как освящение, прообраз освящения. И написано, это было от дьявола. Ведь дьявол может побуждать людей молиться. Я много раз встречал этих людей, с ними невозможно говорить. Только хочешь поговорить, он говорит, давай помолимся. Только говорить с ним, говорит, давай помолимся. Дьявол прекрасно понимает, что во время разговора будет вскрыт он. И поэтому он не дает возможности говорить. Я пришел к одному брату, он говорит, помолимся. Я говорю, у меня мало времени. Я говорю, мы молиться не будем, мы сейчас побеседуем с тобой, потому что у меня мало времени. Нет, у меня побуждение молиться. Я говорю, а у меня побуждение вот, побеседовать с тобой. Другой тоже пришел, давай будем молиться. Нет, молиться не будем. Ну, давай петь будем. Я, нет, петь тоже не будем. А что мы будем делать? Я говорю, будем делать то, что я скажу, а не то, что ты скажешь. Тогда я, говорю, сейчас в трубу полезу. То есть, ну, сразу бес в нем проявился, когда ему запретили то и другое. А первое, что он сразу молится. И почти все вот оккультно обремененные, они к молитве как-то особое притяжение имеют. Вот приносить эту жертву. Дьявол намеренно хочет, чтобы вот Бог вот это вот приносили такое, то, что Бог не будет воспринимать. И толкает. Поэтому все оккультно обремененные люди – это особый род молитвенников. Они молитву настолько любят, что у вас появится такое впечатление, и вы скажете: «Ой, я бедная такая, он какой молитвенник». Посмотри, они могут молиться сутками, часами, стоять и молиться, и молиться, и молиться, и как у них руки только там держатся еще. Ну, я много наблюдал эти сцены. Поэтому вот мы должны эти все вещи опробовать и смотреть. В-пятых, назначение непорочности как щита призвано служить противостоянием от наветов сатаны. Иова 2:3. «И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И доселе тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». Человек, не способный противостоять сатане, не может называться непорочным. Вы думаете, сатана только к Богу подходил? Вот все то, что сатана говорит Богу, это как эхом отзывается в ваших умах и в моем уме, когда сатана что-то говорит Богу за меня. Обычно сатана приходит и говорит прошлые грехи. И вам он их приносит в это время. Грехи, которые вы оставили, из-за которых покаялись. Всякий раз, когда он это приносит Богу, он приносит вам. Потому что он не верит, у него нет понимания, что кровь Христа очистила. Бог называет непорочным только того человека, который принимает эту непорочность даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Иов принял это искупление. Он говорит: верю, искупитель мой жив. Слово искупитель – я выкуплен. Я был грешником, но я выкуплен. И если Бог говорит, то Бог говорит: посмотри. Ведь нелегко стоять, когда человек согрешал, и дьявол приносит это в мысли. Иногда ко мне приходят и говорят: со мной что-то не в порядке. Мои грехи, я прямо вот их вижу, они здесь, они мучают меня. А я говорю: что вы мучаетесь? Я вообще не мучаюсь, когда прошлое приходит. Я улыбаюсь в это время, понимаю, если бы, значит, вы были действительно опороченные, вам бы это никогда в голову не пришло. Сатана приносит грехи в мысли только тем людям, которые освободились от грехов, покаялись в грехах, исповедали. Тогда он их начинает бомбить. А те, которые в этом он не приносит, они живут спокойно. Они не мучаются, они грешат, пьют грех как воду и без мучений. Поэтому дьявол прекрасно понимает, что делает. И Иов противостоял, постоянно должен был противостоять. И Бог ему говорит: посмотри, он до сих пор тверд в своей непорочности. Притом дьявол исходил из его положения. Если бы ты был праведный, разве с тобой бы так произошло? Разве Бог поместил бы тебя в такую ситуацию? Разве Бог разрушил бы твое имение, твоих детей, убил бы разве? Разве ты был бы поражен проказой, в позоре, в смраде таком лежал? Разве проходили бы все и плевали на тебя? Даже жена отказалась от него. То есть человек остался совершенно один, друзья отказались. Вообще это редкостный случай. Исторически доказано, что он находился в таком состоянии в течение 4 лет. В то время, когда это жуткая болезнь, люди умирали в течение нескольких месяцев. Жуткая, мучительная. Как ему удалось 4 года противостоять? Ведь все это время дьявол бомбил его разум, помимо того, что он тело его полностью вот разлагал. Но Бог сказал: делай все, что хочешь, только жизни ты не можешь его забрать. И посмотришь, он все равно останется верен непорочности. Так что те, кто имеет настоящую непорочность, то если разбили машину, или бросил муж, или жена ушла, или с работы выгнали, они улыбнутся и скажут: ну и что, дьявол, все равно я праведен, потому что Бог оправдал меня. То есть они будут противостоять, будут приходить прошлое, а они будут смеяться и будут радоваться, и будут благодарить Бога за то, что они оправданы. В-шестых, назначение непорочности как щита во взаимоотношениях с Богом призвано обращать на человека милосердие Божие. То есть этот щит непорочности обращает милосердие Бога на человека. Псалом 25:11. «А я хожу в моей непорочности, избавь меня и помилуй меня». Хочу сказать, что человек, не приводящий Богу аргумента своей непорочности в молитве, не может просить Бога о помиловании. Если вы приходите к Богу и хотите попросить Бога о какой-то милости, в которой вы нуждаетесь, о какой-то порции благодати, вы должны на чем-то основываться, вы должны какой-то критерий показать Ему, а почему Он должен вас помиловать, с какой стати Он должен вас миловать. Если вы просто кричите: «Господи, помилуй», а с какой стати? Вы должны что-то показать Ему, на основании чего Он вас должен помиловать. Он говорит: «А я хожу в непорочности моей, избавь меня и помилуй меня». То есть, прежде чем просить о чем-то, нужно сказать: «Небесный Отец, благодарю Тебя, что Иисусом Христом, по Его благодати, Ты оправдал меня, Ты сделал меня непорочным, и я это принял по дару благодати, а посему, будучи непорочным, то есть невиновным пред лицом Твоим, потому что Ты оправдал меня в крови Сына Твоего Иисуса Христа, позволь мне прикоснуться к дару Твоей благодати, пошли мне ее, и я ее принимаю, я благодарю Тебя за нее». То есть вот таким образом должны выстраиваться наши молитвы. Всегда несите впереди, на основании чего, к кому вы обращаетесь. То есть всегда обращайтесь к Отцу, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Поблагодарите Его вначале за то, кто вы есть. Таким образом вы представляете, кто вы. Вы приходите, вы должны сказать, кто вы такой. Если вы говорите: «Я благодарю Тебя, что я праведный», но повторяю, проверьте, если вот эти пороки все есть, то какой же ты праведный? Тогда ты гнев Божий вызовешь, когда ты так скажешь. Ты говоришь: «Я принял», но если ты принял, а почему ты правду не творишь? Почему ты мне опороченную молитву приносишь? В-седьмых, назначение непорочности как щита призвано сохранять нас среди строптивого рода до пришествия Иисуса Христа. Именно вот этот щит непорочности призван сохранить нас среди строптивого и развращенного рода. И когда говорится о строптивом развращенном роде, не имеется в виду мир, а имеется в виду, что этот строптивый развращенный род – это как раз люди, обладающие вот этими пороками, то есть нечестивая мерзость, молитва которых пред Богом, вот они являются строптивыми людьми в церкви, в сообществе, а нам нужно жить среди этих людей. 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Человек, не позволяющий Богу освящать себя во всей полноте, не может называться непорочным. Ефесянам 1:4 Павел пишет: «Бог избрал нас во Христе прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Обратите внимание, что мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Если вы помните, когда мы перечисляли эти пороки, которые были у животных, то они связаны все с нарушением взаимоотношений, любви. Когда люди какие-то догадки, какая-то ложь, которую они воспринимают за истину, они легко так верят. Вот сказали, и они легко верят лжи. Если вы легко верите лжи, это говорит о том, что вы порочный человек. Потому что праведные не верят лжи. Они ее моментально различают. Они говорят: «Этого не может быть». Они закрывают рот и не хотят слушать ложь. Как я говорю, не передавайте и не переносите и не принимайте. Только таким образом мы можем сохранить себя. А некоторые не то что: «Нет, ему любопытно». «Нет, я пойду узнаю. А почему?» И сами идут, вот как говорится, как олень на стрелу вылетает, которая пронзает его в печень. И лицо сразу меняется человека, он сразу делается, он даже не замечает, что происходит с ним. Он думает, что он теперь узнал настоящую правду, настоящую истину. А на самом деле это не так. И в-восьмых, назначение непорочности как щита призвано делать плод нашего чрева благословенным. Притча 27. «Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него». Разумеется, под детьми имеется в виду любое обетование Божие или плод, который мы взращиваем. Мы принимаем его в виде семени, и потом мы взращиваем. То есть плод Духа, любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера – это наши дети, это наш плод, который мы должны взрастить до полноты. Поэтому человек, у которого отсутствует блаженство в отношениях с Богом, не является непорочным. То есть он опороченный. Если слово «блаженство», вот это «блаженные дети его», Бог общается с нами через плод Духа, который мы имеем. И если нет вот этого плода непорочности, как щита, то мы не будем блаженны, мы не будем чувствовать вот этого покоя внутри. Вот представьте себе, я не говорю о страданиях. Вы можете временно ощутить страдания, боль, боль от предательства, боль от наглости какой-то, от обиды, от наговора. Но это боль временная. Вы начинаете молиться, вы начинаете искать Господа и бежите к Богу, и оно уходит. Вот не знаю, как это Господь делает, но Он это делает. Мое сердце абсолютно легко и свободно. Легко и свободно при всем этом. Несмотря на то, что главный удар, то есть приходится по моей голове, потому что дьявол пытается каким-то образом опорочить меня нравственно, выдвигая какие-то наветы, но никто из этих людей ни разу не пришел, не сел и не сказал: «А ну-ка, покажи мне, что это так». А все это где-то там происходит. И, разумеется, когда оно доходило до меня, оно делало какую-то боль сразу, и потом это проходило, и я вновь обретал свободу, полную свободу. Я просто шел к Богу и говорил: «Господи, я благодарю Тебя, что злословия злословящих Тебя падают на меня». Они же не могут Богу харкнуть в лицо. Вот они, давай харкать в церковь, харкать в пастора, это легче. Поэтому здесь говорится, что отношения, то есть блаженные дети, если у тебя плод есть, дети есть, то они будут блаженны, то есть отношения твои будут мягкими, то есть ты будешь свободен внутри. Да, я могу поплакать ночь, могу поплакать 2-3 часа, смотря какой удар нанесут, но я не затаю горечи, обиды, мести, злости и буду молиться, просить у Бога милости, чтобы Он исцелил рану. Я просто говорю: «Господи, исцели рану». Я понимаю, что все нормально. Мои отношения с Тобой нормальные. Для меня важно, а какие мои отношения с Богом. И тогда Господь показывает, какие у Него отношения со мной. Он приходит, приходит эта теплота, приходит этот Божий покой, приходит ясность, и с ней приходит твердость кремня. Вы можете снова стоять и принимать новые плевки. И все нормально. Потому что чем больше плевков, тем выше награда будет в небесах. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков бывших прежде вас. Не язычники же гнали, поймите. Израиль гнал своих пророков. Язычники боялись пророков Израилевых. Они преклонялись пред ними. Еремию посадили в яму с грязью. И если вы там не благочестивые евнухи, которые вытащили его оттуда. Но когда царь пришел, Навуходоносор, и взял в плен всех, он поклонился Иеремии и сказал: «Господин, мы можем тебя продовольствовать, ты можешь жить с нами, можешь пойти с нами, можешь остаться здесь, ты свободен, ты не пленник». Почему? Вот я обращал внимание, почему так языческие цари обращались к израильским пророкам? Да потому что они знали, что они пророчествуют против всего этого Ахава, против его того, что они идолам поклоняются. И они знали, что все то, что они говорят, будет истина. Поэтому в основном мы переносим именно от тех, которые внутри вот опороченные люди, нечестивые. Давайте перейдем к третьему вопросу. Вопрос третий. Существует ли цена обретения непорочности, или же на каких условиях обретается непорочность? Потому что это для нас важно. Во-первых, плата за обретение непорочности, согласно Писанию, состоит в хождении пред Богом. Бытие 6.9. «Вот житие Ноя». Это же говорится о многих других праведников. «Я взял Ноя». «Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». То есть, почему он был праведен и непорочен? Написано: потому что Ной ходил пред Богом. Поэтому человек, ходящий не пред Богом, а пред людьми, никогда не сможет стать в очах Бога непорочным. Потому что хождение пред людьми – это определенный вид неверности по отношению к Богу и определенный вид идолопоклонства. Ведь то, перед кем мы ходим, по сути дела, как раз и является нашим божеством, нашим поклонением. 1 Коринфянам 4:24. «А домостроитель же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». То есть, он говорит, для меня и для всех, а вы все домостроители, главное, чтобы оказаться верным в очах Бога. То, что люди будут говорить, что вы неверные, вы неправильные, он говорит, для меня это мало значит. Я, говорит, тоже об этом не сужу, я сам об этом даже не сужу. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Он все представлял на суд Богу. Во-вторых, плата за обретение непорочности состоит в освящении, которое заключается в очищении посредством слова. Ефесянам 5, 25-27. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню и водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. За человека, который заведомо бы пренебрегал очищение посредством Слова Божия, Христос никогда бы не умирал. Недавно я получил письмо от одного из членов церкви. Это был манифест или символ веры, его личной веры. Есть никейский вот символ веры, есть, а это был его. Он просто написал «от такого-то, такого-то, такому-то, такому-то». И начинает «я верю в то, что если бы один человек был только на земле, только один, и Бог заведомо, будучи всеведущим, знал, что он не покается, даже если его сын и умрет, то он все равно послал бы своего сына, чтобы он умер, хотя и не будет результата, потому что написано, что вот Бог возлюбил весь мир, а вы говорите, что Христос умер только за церковь свою. Кстати, это не я говорю, это говорит тот же человек, который и те слова написал, что Бог возлюбил мир. Иоанна 3,16. Это тот же апостол, только здесь Павел, здесь Иоанн. Однако Иоанн это тоже пишет. Иоанн поддерживает полностью Павла, Павел и Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы, обратите внимание, всякий верующий». Вот это «всякий верующий» – это и есть церковь. Церковь состоит из всяких верующих людей. «Всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». И когда вы посмотрите слово «мир», имеется в виду «Бог возлюбил свое творение». Имеется в виду, туда входит космос, земля, животные, возлюбил все. И любя это творение, Бог отдает Сына Своего, чтобы всякий верующий не погиб. И таким образом творение было сохранено. Только всякие верующие. Матфея 1:21 написано, ангел приходит к Иосифу и говорит его жене, когда он сомневался, принимать ее, не принимать, от блуда она зачала, или каким образом она зачала, если я с ней не жил. И тогда пришел ангел Господень ночью к нему и сказал, «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Обратите внимание, пророк Исаия об этом также говорил, Исаия 53:10. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Представьте себе бизнесмена, самого глупого. Вот, ну, глупее уже нету. И вот ему говорят, что если ты вложишь свои деньги сюда, то ты все потеряешь. Как вы думаете, этот глупый бизнесмен будет вкладывать свои миллионы туда, где он их все потеряет? Он будет знать об этом. Ну, любой из вас скажет, нет, даже вот если он бизнесмен, пусть и невежда и глупый, это только вносит, когда его обманывают и говорят, ты много выиграешь на этом. А он видит, не понимает, что его обманывают. А если его не обманывают, то ему говорят, ты ничего не выиграешь. Он внесет туда, не внесет. Почему же мы делаем Бога глупее человека, глупого бизнесмена, который не внесет ни одного цента туда, если заведомо будет знать, что он проиграет? Здесь написано, он узрит потомство долговечное. Если Бог умер за свою церковь, это говорит о том, что это было не напрасно. Теперь аду ее не одолеть. Церковь все преодолеет, она устоит, и ее не разрушить. Потому что это церковь Христова, он за нее умер, заплатил, он узрит. Бог найдет средства. Поэтому здесь нужно вот эти вещи понимать. Римлянам 8, 29, 30. Каким же образом, кто эти свои люди? Вот кто они такие? Написано, ибо кого он предузнал? Вот это слово «предузнал» говорит о том, что не Бог назначает, что ты будешь спасен, а ты погибнешь. Ты будешь овца паршивая, а ты будешь здоровая. Это не Бог делал. Это люди сами делали себя. Это не Бог сделал так, что третья часть ангелов, которые были при нем, согрешили. То есть, скажите, почему они согрешили? Можно ли Бога обвинить в том, что «а это они при тебе согрешили»? Это ты виноват, что они согрешили. Это ж они у тебя в небесах согрешили, а не у меня здесь. Ты виноват, ты Бог. Согрешили они. То есть, почему я так говорю? Потому что сегодня эти обвинения, что-то происходит, они говорят, пастор, ты же, это ты здесь, вот ты и виноват. Ну, давайте тогда начнем сразу откуда. И Христа давайте обвиним, потому что там тоже от Него уходили ученики, почти все оставили. Давайте скажем, вот он виноват. Здесь написано, кого он предузнал. Оказывается, все исходит от нас, от человека. Бог просто видит наперед, что один будет вот таким, а другой таким. И вот от этого наперед он предопределяет тем людям, которых он предузнал, что они наперед заплатят цену, что они будут послушны. Он предопределил этим людям быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями. Далее, а кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Другими словами, эти люди даже оправдания не получают. Потому что оправдания могут получать только те, кого он предузнал и которых он сделает такими. В-третьих, плата за обретение непорочности состоит в произведении справедливого суда. Суда в границах своей ответственности. Псалом 105, 30, 31. «Восстал Финиес и произвел суд, и остановилась язва. И это вменено ему в праведность, в роды и роды вовеки». Обратите внимание, как Бог вменил ему непорочность и праведность. Вот вменено ему это в праведность. Только за то, что он произвел суд в границах своей ответственности. В то время, когда все стояли и плакали, вместо того, чтобы суд производить, они плачут, а надо суд производить. Надо не слезы лить по Ахану, а копьем ему дать между лопаток вместе с Хазвою и пригвоздить его. Поэтому человек, не провозглашающий суд Божий в границах своей ответственности, никогда не сможет быть непорочным. Я приведу одно место Писания, я часто его привожу, 3 Царств 20, 42, 43. Бог повелел Ахаву, царю израильскому, пойти и уничтожить сириян, отмстить им за свой народ. И сириане вышли на войну во главе с царем Винодадом сирийским. И когда пришли Ахаву и сказали, Бог дал ему блестящую победу, и ему сказали, что Винодад жив и пойман. Он сказал, о, это брат мой. Посадил его с собой на колесницу, а тот раскланялся перед ним. Я, говорит, отдам все города, которые мой отец у твоего отца забрал. Я их отдам. Он говорит, давай подпишем договор, и я тебя отпущу. И он его отпустил. А Бог повелел ему, значит, я предам тебе войско сирийское, выходи, истреби все, что у них есть. И вот теперь... есть такое место Писания, 3 Царств 20, 42, 43. Бог взял одного пророка, сына пророческого, который подошел к другому пророку и говорит, так говорит Господь, бей меня. Мы говорили об этом. Тот отказался бить. Он говорит, за то, что ты не послушал слова Господня, лев выйдет из чащи и убьет тебя. Тут же вышел лев и пообедал этим пророком, съел его. Он подходит к другому пророку, тоже пророку, и говорит, так говорит Господь, бей меня. И тот поранил его так хорошо, что тот сделал из него месиво и таким образом выполнил Слово Божие. И теперь он идет к Ахаву, закрылся, и сказал ему, посмотри, господин, мне сказали, чтобы я берег человека, если я его не сберегу, то я должен заплатить 30 талантов серебра, и что моя душа будет вместо его души. Но пока раб твой, говорит, обратился туда-сюда, а тот, кого мне дали сторожить, сбежал. А царь говорит, ну и по делам тебе, ты сам своими словами сказал, правильно с тобой поступили, надо было беречь. Тогда вот этот пророк говорит ему: «Так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». И отправился царь израильский домой, встревоженный, огорченный, и прибыл в Самарию. То есть обычно людей учат: «Не судите, да не судимы будете». Вот выхватывают одну фразу, вот эту. Им выгодно, чтобы судили только они. Вот обычно те люди, которые говорят: «Не судите», они себе позволяют судить. Это вам они не позволяют судить. Но нужно понимать, что имеется в виду: «Не судите, да не судимы будете». Иоанна 7:24 Иисус говорит: «Не судите по наружности, но судите судом справедливым». Ну, а как справедливым судом? По наружности не судите. Я же не вижу сердце. Поэтому, чтобы судить, надо видеть сердце. Если Бог тебе не показывает сердце, ты не знаешь, как правильно судить. Прощение и проявление милосердия практически является одним из актов справедливого суда. Вот есть место Матфея 6:12. «Прости нам долги наши, это молитва Отче наш, как и мы прощаем должникам нашим». Точно так и в отношении суда. Матфея 7:2. «Каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такой вам будут мерить». Если вы не творите справедливого суда, то и вам не будет справедливого суда. Вы лишитесь справедливого суда, потому что как точно так? Ты не прощаешь, тебе не будет прощено. То есть Бог к тебе отнесется так, как к этому Ахаву. За то, что ты суд не выполняешь справедливый, который Бог тебе повелевает. Конечно же, в первую очередь мы призваны судить сами себя. То есть сами себя. Потом судить тех людей, которые находятся под нашей ответственностью. Но не судить всех подряд, тех, которые... Вот когда говорится: «Не судите, да не судимы будете», имеется в виду: не судите тех, кто находится вне зоны вашей ответственности. Особенно опасно в церкви судить людей, которые над вами стоят. Они могут вас судить, а вы их не можете. Некоторые думают, что если они ушли из церкви, то теперь им позволено судить. Я же ушел, и теперь я могу. Да хоть куда ты уйдешь, ты не можешь судить ни меня, ни кого из пасторов. Ты не можешь судить, потому что ты находишься совершенно в другом положении. Но если люди сами себе дают погоны, сами себе вешают, называют, что Бог к ним пришел, Бог сказал, ну, пожалуйста, флаг в руки, кто за такими самозванцами пойдет. То есть это уже болезнь. Поэтому здесь очень опасно, чтобы мы поняли, судить следует, но только справедливым судом. И судить нужно исследовать. Так что прощение – это тоже суд. То есть я произвожу суд в том, что я милую. Это же суд. Ведь суд может помиловать и то. Некоторые думают, что судить – это значит обязательно наказать. Нет, судить в первую очередь – это помиловать. Потому что Божий суд в первую очередь направлен на милость. А мы думаем, это наказать. А там Божий суд на милость направлен, при условии, что человек кается. Поэтому если человек кается, мы должны миловать. Он говорит: «Милости хочу, а не жертвы. Пойдите и научитесь». В-четвертых, плата за обретение непорочности состоит в приготовлении самого себя в брачного партнера, в брачного партнера Агнца. Потому что Бог хочет иметь со своим народом отношения как брачный партнер. Откровение 19:7-8. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Человеку, не сработающему со средствами и служением, приготавливающим его к браку с Агнцем, никогда не будут даны одеяния непорочности. Она приготовила себя. Вы помните, как Есфирь готовила себя? То есть она должна была подчиниться, 6 месяцев притираться одними маслами, 6 месяцев другими. То есть ее притирали. Она должна быть послушной слугам, которые это делали. Если бы она отказалась и сказала: «Я сама буду». Вот, как капризный ребенок. То есть ты его кормишь, и я сам, хватает ложку мимо рта, за пазуху себе туда. Родители смеются: «Ой, хорошо, пусть учится». Но здесь не пройдет такой номер. Здесь вы не можете сами, вы не знаете состава, вы не знаете технологии, как это делать. А здесь точно так написано, что жена его приготовила себя. То есть практически она соработала с этими средствами, которые Бог представил и в лице пятигранного служения, и в лице даров Духа. Псалом 36:37. «Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир». В оригинале это слово «наблюдай» также имеет значение «следуй за непорочным», «подражай непорочному», «дружи с непорочным». И тогда, ибо будущность этих людей – мир. А причина, почему «дружи»? Потому что притча 13:21 говорит: «Сообщающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми – развратится». 1 Коринфянам 15:33: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Поэтому, чтобы приготовить себя в брачного партнера, нужно общаться с мудрыми людьми. Не нужно раскрывать свои уши, да еще и самому бегать и узнавать какую-нибудь грязь и ложь. То есть, если кто-то не нашел нужным, ушел куда-то и оттуда потом начинает лить какую-то грязь, какие-то подозрения и говорить, почему он ушел, не бегайте и не узнавайте, потому что это вас убьет. Вы опорочитесь, вас развратят. Напрасно вы думаете, что вы можете сохраниться, и что вы не тот человек, и что с вами этого не случится. В-пятых, плата за обретение непорочности состоит в прощении нанесенных обид и оскорблений. Второзаконие 24:13. «Возврати ему залог при захождении солнца, чтобы он лег спать в одежде своей и благословил тебя, и тебе поставится сие в праведность пред Господом Богом твоим». Это закон. Человек, отказывающийся прощать своих обидчиков, не может обрести непорочности в очах Бога. То есть потому, что залог при захождении солнца. Ефесянам 4:26-27. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Когда человек обидел нас, вы взяли у него в залог. Он практически, это как притча, с одной стороны. Закон – это же не сам образ вещей. То есть, это тело Христа, там уже четкость. А закон – это образ. Так вот, этот образ говорит о чем? Залог, возврати ему залог, чтобы он лег в одежде своей. И, оказывается, этим залогом была одежда человека. Он задолжал. И так как он задолжал и нечем было платить, то он отдал в залог одежду, пока он сможет пойти отдать долг, чтобы ему вот этот залог был возвращен. Но человек не смог возвратить долга. Взаимодавец должен возвратить ему до захождения солнца одежду, чтобы он не лег спать нагим. Это же прообраз того, что если мы не прощаем до захода солнца, ложимся спать и не прощаем своих близких, которых мы часто обижаем, либо они нас обижают, не простили до захода солнца, вы уже нарушаете заповедь, вы уже имеете на себе порок. Поэтому желательно до захода солнца, как бы там ни горело, ни кипело, вот гневаясь, не согрешайте. Пришел гнев, пришла обида, пришла боль. Начинайте, это же вопрос воли и разума. Зачем, чтобы солнце зашло? Начинайте бороться с собой, начинайте прощать в молитве. И тогда вы увидите, что это вам будет меняться в праведность, в непорочность. Тогда ваша молитва будет восходить к Богу, как непорочная молитва. В-шестых, плата за обретение непорочности состоит в клятвенном обязательстве пред Богом хранить и исполнять суды Божии. То есть, вот Божьи суды – это Божье определение. Вот Бог говорит, что это так, значит, это так. Вот это нужно хранить. Псалом 118:106. «Я клялся хранить праведные суды твои и исполню». Это говорит о том, что эти праведные суды состояли в Божьих заповедях. Что делать, чего не делать, а если делать, то как делать. Поэтому человек, не имеющий клятвенных отношений с Богом, в отношении хранения его судов не может быть непорочным. В-седьмых, плата за обречение непорочности состоит в отречении своей праведности, от своей праведности. У нас у каждого есть своя праведность. Римлянам 10:3. «Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Поэтому человек, извращающий эталон праведности Божией, не может рассматриваться Богом непорочным. И чтобы заплатить цену, надо принять, как мы с вами уже говорили, оправдание даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Оставить грех и исповедать, то есть принять оправдание, не только прощение, но и оправдание. Точно так, как вы принимаете прощение. Все это должно быть в одном пакете. И восьмых, плата за обретение непорочности состоит в подчинении своей вере, вере Божией. Римлянам 4:5. «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». То есть Бог может оправдать нас, Бог может снять с нас эти пороки. Я не говорю, что вот все пороки, о которых я зачитывал, со всеми мне приходится бороться лично самому. Они все периодически в какой-то мере проявляются во мне. И я постоянно борюсь и убираю это от себя. Поэтому, если, повторяю, кто-то думает, что я обязательно в чей-то адрес говорю, я говорю в адрес всех и себя в первую очередь, потому что так Бог говорит. И поэтому не надо обижаться и оскорбляться, что вот вы такие праведные, у вас этого нет, и это против вас говорится. Уже сама обида ваша говорит, что вы как раз та самая паршивая овца. Если бы вы не обижались и обрадовались, увидев в себе это, а вы не видите и считаете, что вас оскорбляют, а еще иногда даже как это кого-то. Поэтому давайте поймем, что если мы хотим иметь непорочность как щит в отношениях с Богом против всех видов проклятия, и не хотим портить свое здоровье, и хотим, чтобы Господь пребывал в нас, то давайте будем платить соответствующую цену. То есть о результатах непорочности мы будем говорить в следующем служении, если Бог позволит. А сейчас встанем и споем песню «Пусть Иисус моим сердцем владеет». Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.